Если что-то и происходит у нас более или менее удачное, то это надо скрывать. Это мы должны прятать и скрывать, чтобы вообще никто не увидел. Потому что только кто-то увидит и скажет нам: «Ах!» Мгновенно чувство тщеславное сразу срабатывает. «Ох!» И все. И я все потерял. Бисер, который собираем годами, мелкие-мелкие крупиночки, там, если положил кто-то в сердце своем, то потом в одно мгновение разбрасываем их. И как свиньи же сами втаптываем в грязь. Вот наша с вами печальная ошибка. Если что-то и появилось у нас доброе, сохраним в тайне. Расскажем одному или двум людям, тем, которым мы можем доверить, чтобы свериться, то ли это, правильно ли, бисер ли это, не подделка ли это какая-нибудь, не камни ли это с дороги грязные, которые мы положили в сердце свое. Вот это вот нам надо проверить обязательно. Вот мы с вами сегодня как раз о том и говорим, чтобы нам вместо бисера не насобирать грязных камней. Спокойствие обращается по временам в безотчетную радость. Значит, если человек оказался в состоянии самодовольства и некоторого внутреннего спокойствия, и совесть его не осуждает такого человека, и не щемит сердце, не является такое сокрушение, как духовное чувство, то у таких людей рано или поздно вот это спокойствие под действием сатаны очень хитро может перерастать даже в некоторую безотчетную радость. Они не останавливаются признавать эту радость благодатную. Вот какая опасность. Значит, радость, которая возникла, мы же только ее и ищем здесь в жизни. Мы же привыкли на радостях жить, искать радостей, устраивать сами себе радости. Мы привыкли требовать от других, чтобы нам доставляли радости. И тогда, когда у нас это чувство радости у самих вдруг начинает возникать, тогда мы по наивности своей порой принимаем его за духовное, за благодатное и начинаем им наслаждаться. Не гоним его, довольны им и живем с ним. Но оно явилось следствием этого спокойствия, этого нечувствия, о котором мы говорили раньше. А вовсе не благодатный дар. Горестное самообольщение, говорит свидетель Игнатий, душепагубное ослепление. Самообольщение это основано здесь на самомнении, а самомнение есть повреждение душевного ока, то есть ума. Ум у нас, оказывается, при этом повредился. Вот в чем причина. Потому-то мы эту самоуспокоенность и даже некоторую безотчетную радость начинаем считать благодатными дарами. И вот это повреждение ума рождается от неправильной деятельности, и от этого рождается еще более неправильная деятельность. Вот так раз. Видите, куда мы можем скатиться, находясь на ошибочном пути. Возлюбленный брат, говорит святитель Игнатий, ну или сестра, скажем, сестер больше у нас, спокойствие, которым ты уверяешься в верности пути твоего, есть не что иное, как несознание и неощущение своей греховности. Вот и все. Значит, как только мы греховность свою забыли, как только мы ее не ощущаем, как только мы ее не осознаем, немедленно спокойствие вместо этого появляется, а может быть даже и радость как-то появится. Вот и погибель. Откровенно явная погибель. Из этого состояния человек не хочет выходить, оно же нравится, оно же нормальным считается состояние для нас иногда. А вот состояние непрестанного плача, скорби внутренней, нам неприятно. Были такие случаи, когда мы на занятиях говорили вот об этих вещах и натыкались на спор, на откровенное сопротивление среди нас, христиан-слушателей. Начинали задавать такие вопросы, обидные такие, дерзкие такие вопросы. Да что теперь, всю жизнь плакать, что ли, нам? Да что это за жизнь такая будет? Да что нас Господь для этого, что ли, в церковь призывает, чтобы нам плакать, что ли? А когда радоваться будем? Откровенно прямо начинаются такие требования. Что вы тут нас отбираете, всякую возможность утешений, земных радостей? Да что уж так плохо, если мы посмотрели на мир и порадовались, какой он прекрасный? Да ничего худого нет, если мы порадовались творению Божьему. Но если мы забыли, что это Божье творение, и, радуясь, не возблагодарили Творца, по любви своей, единственно давшего нам вот эти самые радости на земле, то, естественно, мы возлюбили саму радость, мы возлюбили тварь, мы возлюбили творение, а Творца немедленно проигнорировали. Тогда никакого дара духовного от него никак мы не получим. Мы же игнорируем его. Мы же довольствуемся тварью, творением, а Творца забыли. Вот это самое неощущение своей греховности, оно происходит от нерадивой жизни. Вот видите как. Просто-напросто мы в своей христианской жизни оказались нерадивы. Мы плохо знали заповеди, мы плохо их старались исполнять, Или мы думали, что так, как мы их исполняем, этого достаточно. Или исполняя одни заповеди, другие мы просто-напросто отодвигали на потом. Я говорю, ладно, это потом когда-нибудь я. Мне сегодня вот эту пока одну выполнить надо. И достигая одной, все другие отвергаю, игнорирую. И забыл опять слова Господа. Тот, кто одну из заповедей малых разрушит, чего тому будет? Тот меньше наречется в Царстве Небесном. А по толкованию святых отцов не попадет, значит, в Царство Небесное. Видите, какой смысл этих слов? А в Евангелии написано, как меньший наречется. Так вот, оказывается, как? Если я не осудил себя до такой степени, что не признал себя нарушившим все заповеди, то никак покаяние во мне не появляется, не рождается. Сокрушение сердца чего будет? Я одну-две исполнил, у меня самодовольство. Или у нас с вами по-другому, давайте по-другому взглянем. Один-два греха победил и доволен собой. Я говорю, что я уже борьбу вел. Я, смотрите-ка, вот уже от какой заразы-то освободился. Вот я уже какую вещь сильную победил, которая меня всю жизнь тянула и держала. И мне при этом жалко себя проверить, а в других видах этой страсти не остались ли еще-то проявления. Я один из грехов по этой конкретной страсти победил. И видите, я уже когда говорю эту фразу, я уже как ее говорю? С самодовольством. Я же сказал, я победил, да? Вот эти слова мне осуждение уже. Эти слова – признак отсутствия покаяния. Эти слова – признак самодовольства, превозношения. Я же говорю, я победил. И я забыл здесь, что я ничтожество, что я ничто, что я раб и пленник. Если я победил какой-то грех из какой-то страсти, то это не я победил, это сатана в поддавки сыграл. Вот и все. Он отступил от этого греха. При этом он возьмет в три раза на другом грехе больше. Он хитростью своей заставит меня согрешать в других местах в 3, в 5, в 10 раз больше. Вот и все. И никакой тут пока борьбы, никакой победы. Я победил-то без борьбы. Вот в чем главная как бы уловка здесь. Один раз послушал, один раз убедился, и пошел все. Я завязал, как мы говорим, завязал. Это наподобие кодирования или блокирования, что-то, вот что современные экстрасенсы предлагают. Завязали какой-то грех? А в другом месте обязательно развязали чего-то. И там с большей активностью начнет проявляться сатана. А там я его видеть не буду, сокрушаться там не буду. Я же доволен собой, я же завязал тут, я же тут что-то победил. И у меня ум уже помрачается, внимательность у меня уже отсутствует, я расслабился. А в другом виде враг мне приготовил еще более опасное падение. Через некоторое время вляпаюсь обязательно. И вот только тогда победа является настоящей, когда человек, начиная борьбу, что с ним происходит? Не может победить. Не может победить никак. И вот только такой является христианином. Делает попытку и не получается. Борется и срывается. Постоял, вроде бы немножко покачался. Ветерок ближайший дунул, хоп, опять улетел. И так продолжается годами. Посмотрите как. Вот сатана как борется-то против нас. Вот тут он не сдается. Вот это явный признак того, что человек, наконец, нащупал главную голову змея. И если он ее теперь отсечет в долговременной, длительной борьбе, тогда ко спасению он явно продвинется. А если я только по пустякам хвосты змеиные еще только наблюдаю пока, то еще очень-очень далеко до головы, до главной головы змея. Вот пример одного из христиан. Вот так вот буквально он недавно рассказывал. Мы с ним начали заниматься уж несколько месяцев тому назад. Эти занятия были связаны с тем, что человек видел в себе какое-то неустройство, неразборчивость такую, неудачность в своей христианской жизни, и решил, говорит, давайте вы меня проверьте, может быть, найдется у меня что-то такое, что что-то не то все, что-то не клеится, может быть, что-то не так делаю. Естественно, не имея никакой возможности сказать человеку, что у него не так, а что у него так, вот начали терпеливо и спокойно разбираться с самого начала, вообще с самого начала. И когда вот так постепенно дневник кающегося проходили, шли и шли по всем страстям постепенно, какие-то он сразу отсекал мелкие проявления страстей, какие-то с трудом, какие-то через несколько месяцев только решался, прямо оставляли буквально. Не можешь пока оставить? Хорошо, оставляем пока, живи так, как живешь. До тех пор, пока не придешь к сознательной решимости бороться с тем или иным грехом. И вот как бы получилось примерно так, что вот это вот кольцо примерно сжимается, очень медленно сжимается, в меру того, как человек сознательно соглашается отбирать у врага поле, постепенно отбирать. До поры до времени сатана делает уступки. Ему очень удобно, лучше отступить и успокоить человека. И вот так мы с ними занимались несколько месяцев. Успокоится, даже забудет прийти порой, то времени у него нет, то у него какие дела. Хорошо, думаем, ну, пускай, раз у человека вот такой режим духовной жизни, он пока на больше не готов, пускай будет так. Через некоторое время опять его тряхнет какое-то обстоятельство. Он приходит, говорит, опять я скатился уже, опять уже делаю прежнее, от чего отказывался. Ну, вот видишь, говорим, только ты руки опустил, а тебя течение уже понесло назад. Потому что духовная жизнь – это как на лодке плыть, гребя веслами против течения. Только весла приподнял, ручки устали грести, а течение уже понесло туда, назад, где я и был, а то еще и дальше может унести. И вот так с этим человеком спокойно, терпеливо шли. Вернется, опять трудимся. Возвращаемся на прежнее. Согласен? Согласен. Опять как бы на какую-то ступенечку забрались, а дальше опять сил нет, и опять время идет. Вроде бы кажется бесплодный совершенно такой труд, да даже уныние берет всегда. Время немного тянется, разговоров много, а дел мало, никак не движется. В конце концов, знаете, пришли в такое состояние, потихоньку отбирая поле у врага, пришли в такое состояние, что он после занятия обретал некоторую силу такую, силу покаяния, и после того, как уходил из храма, начинал наблюдать за собой внимательно, замечал грехи и каялся в них день, два, три. До трех дней уже бывало доходило, что человек пребывал в этом состоянии покаяния. А после третьего дня расслаблялся и скатывался назад. И он говорит, я уже понял, мне надо ходить к вам чаще. Не раз в неделю, а два раза в неделю. Я думаю, ну все, помру тут я скоро, значит, уже. Потому что если два дня он будет уже, я один раз в неделю еле выдерживал, а тут два дня в неделю. Но дело ведь не в этом. Дело совершенно в другом. Тот дар Божий, который здесь приобретает человек, надо научиться сохранять. Нельзя этот дар разбазаривать. Вот он явно теперь уже показал, что Господь по милости своей, в результате занятий, которые он все-таки полгода, кажется, но добросовестно, то так, но все-таки вел в конечном итоге-то, надо было научиться сохранять дар. Надо было догадаться, почему он теряет этот самый дар. Вот приобретя его здесь, уходит день, два, три, и потом опять теряет. Ну, как теряется этот дар? На позапрошлом занятии мы об этом говорили. Проверка давайте устроим. Как теряется то впечатление, покаяние, тот дар духовный, который мы здесь в церкви приобретаем? День, два, три и нету. Чем мы его теряем? Уничтожаем. Отгоняем. Чем? Не, ну, давайте так, конечно, мы скажем грехами, это все сразу пятерка. Давайте конкретнее назовем. Чаще всего мы чем его разбазариваем? Вот христиане. Он ведь тоже христианин уже несколько лет. Теряет дар покаяния? Вот. Сергей Геннадьевич был похож на том занятии и слушал, скорее всего, внимательно. Хотя бы два примера он рассказал. Увлечение чем-нибудь и развлечение чем-нибудь. Вот типичные наши штучки, каждодневные. Развлекаемся как? Посмотрели, послушали, похохотали, попустословили, помногословили, походили тут-там-сям, с этим поговорили, с этим посудачили, телевизор включили, а еще телевизор включили, то это все. Это сразу смерть покаянию. Почти любая передача телевизионная – смерть покаянию. Так себе повесьте табличку над телевизором, и так его и назовите. Вот этот вот ящик черный, он называется смерть покаянию. Если кто-то вообще его включает до сих пор, то это губитель собственного покаяния. Губитель – это человек собственного спасения. Телевизор такое рассеяние дает человеку, что после этого вообще говорить о том, что такое покаяние, просто сразу невозможно. Если кто-то выдержит самую серьезную передачу 30-40 минут, то это очень серьезно, человек уже борется, значит, выдерживает 30-40 минут какой-то серьезной передачи. А развлекательная передача 3 минуты достаточно. Все полностью рассеется. Развлекательная передача. И это такое действие, оно для этого предназначено. Развлекать наш ум, отвлекать его от покаяния, от плача. Кто может плакать одновременно о грехах, развлекаясь какими-то там песнями, всякими там историями, которые рассказывают, шутками, анекдотами и всем прочим. Каким-нибудь фильмом с музыкой, там, с какими-нибудь там каскадерскими трюками, со спецэффектами, как сейчас ставят фильмы. Все в красках, все очень ярко так, все очень завораживает, интригует. Да кто удержится? Никто не удержится. От таких вещей надо просто бежать. Это пытка для души человеческой. Сел человек, воткнулся туда в этот самый телевизор, и все, умер. Ну, хочется умирать. Тогда зачем мы приходим сюда и делаем вид, что хотим жить? Тогда мы вот в этой игре все равно проиграем. Сатана все равно будет хитрей. Мы здесь на 5 минут что-то себе хотим приобрести, а придя домой, ровно за 5 минут все теряем. Так вот тот человек, который 3 дня уже научился удерживать покаяние, он теперь должен научиться сохранять его дольше. Значит, запретить себе. Вот когда сжимался, круг дел сатаны, теперь он дошел до такого размера, что ему теперь надо уже отказываться от болтовни, от пустословия, от шуток, от слушания анекдотов, от рассказывания коротеньких таких историй смешных, от встревания в чужие разговоры, от научения других людей, от подсказок, от советов. Видите, он до чего уже дошел? Это человек, который уже очень-очень приблизился к настоящему покаянию. Очень-очень. И ему теперь надо делать очень решительный шаг. Пожалуй, самый решительный теперь во всей жизни. А у него, собственно, вот вся его христианская жизнь состояла из цепи таких решительных очень шагов. И вот цена вот этих шагов такова, что теперь надо сделать последний. Последний, самый мужественный, самый страшный шаг. Здесь сатана стоит как бы стеной. Это его последний оплот. Если он сдаст вот эту свою последнюю крепость, все, конец ему. Власть его над душой человека прекратилась. Поэтому вот если он сейчас решится на этот последний бой, это называется генеральное сражение, тогда Господь в нем победил, в этом человеке. Побеждает все равно Бог, побеждает все равно не человек. Человек только должен согласиться и попытаться, и начать. А победит обязательно Бог. И вот как бы не была страшна эта стена, которой последний сатана уперся и не дает, она будет разрушена, как кордон. Она будет развеяна просто в пух и прах. Потому что сила Бога Всемогущего превозможит любую стену. Мы сами бы никогда бы ее не взяли. Вот видите, как в духовной жизни приходится тяжело. Каждый раз. Хотим чего-то достичь, чего-то добиться, надо жертвовать чем-то. Обязательно жертвовать. Это образ Христа. Это образ жизни любого христианина. Жертва. И вот пожертвовать болтовнёй, пустотой, шутками, анекдотами. Легко этим пожертвовать? Ну чего в нем хорошего-то мы говорим, да? Вот особенно те люди, которые не страдают этим, им кажется, фу, так это вообще пустяк. А надо посмотреть в своей жизни, а я к чему привязан? А мне чем жертвовать надо? Вот когда меня лично коснется, то, чего я люблю, вот какая вот эта моя-то стена, вот тут-то я пойму, насколько это трудно. Вот для того человека пожертвовать вот этими качествами души своей, это для него как все равно, что душу свою убить. Как Господь и говорит, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Вот ему сейчас терять свою душу надо. Он все тренировался, как бы подходил к этому решительному шагу. Он долго-долго тренировался потерять свою душу. Все думал, но никак до конца не решался. А сейчас уже все определилось. Дальше духовный путь остановился, все, стена стоит. Идти дальше он хочет. Ему только надо теперь сказать, как надо идти дальше, что надо делать, то есть от чего отрешаться, от чего отказываться. И если вот это точно определено, что именно от этого, то он немедленно, скоро увидит результаты. Конечно, если решится на эту самую жертву. А эта жертва очень тяжела, она очень велика, отречься от себя. Мы с вами, когда говорим о таких людях, должны о себе сразу подумать и посмотреть, а я где там еще кувыркаюсь? Я еще от чего там я отрекался? Еще от многих-многих вещей вообще еще не отрекался, вообще еще не собирался. А этот вот христианин, как взялся, полгода уже идет, карабкается, и от многих уже вещей отказался. Остается вот последнее теперь. Нанесет здесь удар сатане, высвободился, наконец войдет в духовную жизнь, родится у него плач. То есть плач-то у него как раз и не рождается. Покаяние-то он и не может удержать долго. Почему? Потому что рассеянность допускает. Этой рассеянностью убивает покаяние, которое он здесь приобрел в храме. И через несколько дней его, конечно, теряет. Так вот, если у нас появится радость, которая по временам рождается в нас по причине наружного успеха и человеческих похвал, она не является радостью духовной и святой. Это радость – плод самомнения, самодовольства и тщеславия. Если мы дневника еще все внимательно почитаем, то в страсти и тщеславии у нас указаны такие примеры, что одно из ее проявлений – это внутренняя радость. Радость от того, что мы сделали доброе дело, радость от того, что нас похвалили, радость от того, что нам сделали подарок. Некоторое такое самодовольство от воспоминания своих успехов, своих достижений, это чувство, которое возникает внутри, в сердце человека, на основе страсти тщеславия. Это вовсе не духовная радость, это вовсе не духовное чувство, а греховное, душевное, на основе одной из страстей опаснейших. Так вот, такая возникшая радость, как мы ее должны воспринимать, как к ней должны относиться? Если вдруг такая тщеславная радость возникает у нас за наши успехи, за успехи наших детей, при воспоминании старого какого-то доброго дела, при сегодня выполненном удачном каком-то добром деле, при том-то, 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 как к этой радости надо относиться? Вот если я буду относиться к ней так, как будто бы ничего, как бы спокойно, да, вот это будет самая большая ошибка. Вот мы с вами перед этим прочитали «спокойствие». Спокойствие бывает у мертвецов. Спокойствие ко грехам – признак мертвой души. Если мы вот это проявление не будем считать за грех, а любой грех есть вражда против Бога, есть служение сатане, вот эту тонкую радость, смотрите, братья и сестры христиане, если мы вот эту тонкую, маленькую радость не будем считать за убийственный грех, если мы не будем против нее враждовать, если мы не будем ее ненавидеть, если после проявления ее мы не будем сокрушаться несколько минут, чтобы Господь бы удержал наше сердце от повторения этой радости, чтобы Господь бы стер вот этот грех немедленно из моего сердца, то этот грех останется на нас. Грех нераскаянный остается на человеке, даже такой маленький. И этот грех подпитывает страсть, следствием которой он является. От этого в нас растут страсти. Но мы с вами должны помнить, любая страсть, оставленная без внимания, то есть без борьбы с ней, запрещает Христу входить в наше сердце. Вот и все. Причастие для нас невозможно. Покаяние умерло, спасения нет. Посмотрите, насколько тонка духовная жизнь, насколько тонкие проявления страстей опасны для нас. Они убивают в нас покаяние. А без покаяния спасения нет, без покаяния причастия невозможно. Вот мы только с вами не будем обращать внимание на эти мелкие-мелкие грешки, это признак нашего согласия с ними. Это признак нашего желания к этим самым грехам. Это признак того, что сатана взял верх. Это признак того, что Господь сейчас оскорблен мною. И он вынужден отвернуться от меня. Точнее, я отвернулся от него и отогнал его. Значит, безразличие здесь допускать никогда нельзя. Безразличие, вот эта холодность, это признак мертвости души. Должна быть вражда, должна быть война против греха, должна быть ненависть против греха. Видите, чему нас учат отцы? Церкви. Если мы не учтем вот этих вещей, если мы забудем про эти все мелочи, то если мы внешние грубые грехи перестали делать, в мелочах будет действовать страсть, то жива страсть. Любая живущая в нас страсть, оставленная без внимания, без борьбы, запрещает Христу входить в наше сердце. Вот какие мы с вами оказываются. Видите? Тогда как мы говорим, что спасаемся? Для чего тогда все наши внешние подвиги? Внешние подвиги рождают в нас фарисеев. Фарисей самодоволен, и даже радость, которая в нем возникает от его мертвости, от действия страсти тщеславия, принимается им, она ему приятна, он доволен собой. От этой радости он говорит: «Благодарю тебя, Господи». Видите, как широко, как от всей души он благодарит Бога. От какой души? От души страстной, от души убитой. От этой души Бог не примет ни одну благодарность. Бог принимает от нас только одно. Скажем, что? Что принимает от нас Бог? Только одну жертву – покаяние. А покаяние никогда не может быть связано с тщеславной радостью. Покаяние отвергает всякую душевную радость, тем более тщеславную радость. Оно ненавидит ее. Эта радость уничтожает покаяние. Вот как. Видите, каких страшных тонкостей мы с вами касаемся. Мне даже неловко говорить вот об этих вещах, потому что я сам тут кувыркаюсь в полной грязи вообще. Носа еще не могу выдернуть из этого болота своих страстей. Сижу, что-то перед вами тут рассказываю вам, а вы, наверное, впадаете в полное вообще недоумение. Наверное, думаете про себя. Но если такая духовная жизнь, то не нужна она нам, и не будем мы этим заниматься. Нет, в отчаянии никто не впал еще? Определяется это вот таким тонким наблюдением над собой. Если мы не будем этого знать, то мы никогда этого в себе не увидим. Если я хочу в себе разобрать все изъяны, я должен знать, какие они бывают. Для этого дневник кающегося так подробно написан, так подробно составлен, чтобы человек какие-то из грехов не подумал бы не считать грехами. Чтобы все эти грехи человек признал за грехи. И вдруг, когда он проявится, любой из этих грехов, каяться в нем немедленно, ненавидеть его и просить: «Господи, избавь». Вот когда человек начнет так делать, потребуются многие годы еще, многие годы, когда вот эти грехи будут повторяться и повторяться и повторяться. Но если я сегодня буду их пропускать, если сегодня их буду любить, желать их, или хотя бы безразлично к ним относиться, признак того, что я борьбу прекратил. Я-то думаю по своей наивности, что мне достаточно перестать материться, перестать блудить, перестать воровать, перестать драться, перестать ненавидеть своих ближних. Я-то думаю, мне этого только достаточно. Перестать ходить к сектантам каким-нибудь, перестать оздоравливать свое тело по каким-нибудь там страшным методикам, ходить к экстрасенсам. Я думаю, только это главное. Нет. Здесь враг с легкостью уступает. На первых шагах он просто понимает, что здесь лучше не бороться. Зачем бороться? Христианин уже узнал, что грех – это мерзость, что вот эти грехи – это вражда против Бога, это и люди-то осуждают. И так человеку очень легко их победить, эти грехи. Он, отступив, убеждает меня, что уже, в общем, все нормально, ты уже многих вещей не делаешь, хорошо продвинулся. Немедленно рождается самодовольство, успокоенность и даже некоторая радость. Убита душа. На долгое-долгое время сатана выключил меня из борьбы. И я продолжаю ходить на исповедь холодно, уже безразлично, сокрушения сердца нет, я просто грехи перестал замечать. Которые замечал, больше не делаю. А которые делаю, еще пока не замечаю. Вот как. Немедленно самодовольство, самоуспокоение, нечувствие – это признаки духовной смерти. Все. Как только христианин потерял вот эти духовные дары, сокрушение сердца, печаль по Богу, плач о своих грехах и о своей погибели – признак умертвления души. Если мы не видели их пока еще или не знали по какой-то причине, не ощущали их в своем сердце, то мы еще духовную жизнь не начинали, так строго говорит нам церковь. Это значит, что мы находимся в состоянии самообольщения, прелести, самообмана. Мы мертвые были и мертвые пока остаемся. Надо ожить. Ничего нам не мешает ожить, ничего. Знания есть. Опытность у некоторых христиан здесь сидящих уже начинает появляться в этих делах. Прийти посоветоваться, объясниться, спросить, пусть на это пойдет 3-5 месяцев, год пускай уйдет, полтора года у некоторых уже ушло. Уже полтора года некоторые люди кувыркаются и кувыркаются, встают и опять падают, и пытаются, и все-таки идут. И доходят, наконец, до самых таких страшных развязок, без которых все равно не спастись. Находят, наконец, те крючки, которыми сатана их зацепил много лет тому назад. И эти много лет он держит эту душу как свою добычу, законную жертву. И никуда он ее не собирался отпускать, потому что душа не хотела разглядеть, что она в предыдущей жизни натворила. Не хотела разглядеть более подробно, более внимательно и осудить себя в тех делах, которых оправдывала. Вчера приходят две христианки, поскольку праздник, поскольку народ отдыхает, ну чего же не сходить в храм? Праздник Рождества Христова, святки. Заглянули раз в год или два раза в год такие люди приходят, заглянули и говорят: вот у нас тут приехали племянники, надо нам их окрестить поскорей. Они уезжать должны через 3 дня. Некогда нам на беседы, на занятия ходить. Родители у них не крещеные. Давайте мы хоть их деток-то окрестим, может, хоть они спасутся. Вот, начинаем терпеливо объяснять, что в нашем храме мы так не стали делать. И не обижайтесь, пожалуйста, но причина очень важная. Если родители безбожники, если даже они и крещены, но не знают правильной христианской жизни, то детей невозможно научить вот здесь за 5 минут. И даже если их окрестить без их осознания и понятия, даже если вы будете крестными у них, то вы никакое благо и пользу им не принесете. Никто их не наставит на жизнь христианскую, когда они туда уедут. Они говорят: так мы же крестными-то согласны быть. Вы сейчас окрестите, а мы потом на занятия походим. Причем это христианки, с которыми раньше в прежние годы уже встречались вот так, раз-два в год, налетом каким-то. По причине какой-нибудь беды. Нет, говорю, и так дело не пойдет. Надо сначала освоить веру. Сначала надо научиться покаянию. Надо сначала посмотреть в вашей жизни, нет ли каких таких страшных грехов, которыми вы теперь по духовным этим связям с этими детьми, которые будут в крещении, вы будете на них влиять, как бы отраву будете в их души вкачивать по нечаянности. И говорят: да что, в общем-то, нет у нас никаких проблем-то. Я говорю: надо проверять, настаиваю все-таки, надо все равно проверять, так нельзя. И, наконец, одна вдруг неожиданно говорит: а вот скажите тогда по пути, раз крестить не дали, скажите по пути, вот у меня муж повесился, А теперь он по ночам является моей дочерью и гоняет ее. По пути, видите, по пути нечаянно выскочила у человека. Я говорю, она говорит, вот что можно сделать? Что можно сделать? Дочка, может, к вам придет? Может, вы ей как-нибудь поможете? Я говорю, дело не в дочке. Дело, скорее всего, в вас. Сколько с мужем, спрашиваю, прожили? Как жили? Я говорю, есть ли какая-то вина в этом грехе вашего мужа? Никакой нет вины, я тут совершенно ни при чем. Четко сразу готовый ответ отрепетированный. Она сама себя убедила. Убедила, когда это все произошло, и все эти годы, пока его нет, она убедила, что ее вины никакой нет. Она спокойна. Она находится в состоянии нечувствия, типичного нашего нечувствия, мертвости духа. И опять говорю, что мы уже несколько случаев подобных разбирали. И жены, когда смотрят на себя внимательно, не в той темноте, в которой они пребывают, темнота духовного неведения, мертвости, той могильной мертвости внутри земной, а света истины, когда смотрят на себя люди, на это самое событие, они видят все совершенно по-другому. Вы просто не находите в себе сейчас причин, которые могли послужить вот к тому, что ваш муж так ушел из мира. Если вы посмотрите, говорю, то, скорее всего, вы найдете, что вы соучастница этого греха, объясняя, что этот грех страшнейший, который никогда не может быть прощен. Участь такого страдальца – это дно ада, вечная мука, выхода никакого. А вы, говорю, можете оказаться соучастницей или явились ей, только не понимаете. За этот ваш грех, который вы совершили, подтолкнув другого человека на грех самоубийства, теперь попущено Богом бесам гонять вашу дочь по ночам. Она за вашу ошибку теперь будет страдать, и очень долго. Понимаете, говорю, в ком вина-то, в ком причина? Опускаются глаза у человека, краснеет его лицо, и признать страшно, а может быть вспомнила что-то при этом, что делала не так все-таки по отношению к своему мужу, чем могла его толкнуть на это страшное злодеяние против себя. Почему же, говорит, тогда не меня наказывает Бог, а дочь мою? Опять все понятно. Когда беда у детей, нам их жалко становится. Мы понимаем, что ничего сделать не можем. Вот накормить можем, одеть можем. Заболеет, молочка горячего подать можем, температурку можем померить. А вот от этих бесов, которые по ночам гоняют, как поможешь, чего сделаешь-то? И вот от этой своей беспомощности вот эта мать должна рано или поздно обязательно прийти в церковь по замыслу Божьему. Но придя сюда, должна все-таки захотеть рассмотреть себя в свете истины, чтобы наконец прийти к покаянию. До тех пор бесы не оставят ее ребенка. И ей будет жалко и страшно, пока она не осознает своей вины. Пока мы про это с ней говорили, вторая, которая тоже хотела быть крестной, вдруг расплакалась. Расплакалась и говорит, а ведь у меня тоже беды в жизни, и мне надо что-то делать. Вот видите, как оказывается мы наивны, как мы просты, какое в нас нечувствие, какое самодовольство и самоуспокоенность, желание земных радостей, желание земного счастья. Мы даже хотели окрестить других деток, стать крестными, давайте их окрестите, может, хоть они будут жить по-христиански. А сами понятия христианской жизни еще никогда не имели. Сами в смертных грехах пребывают, явились причинами страданий и вечных мук других людей, и мук сегодняшних людей. И при этом не думаем, что нужно покаяние. Следующая ошибка, которую они совершили, они как бы поплакали, осознали, пошли, купили дневник кающегося и подходят спрашивать, когда очередная исповедь будет. Я говорю, смотрите в расписании. Больше уже времени не было разговаривать, что подготовка к исповеди, тем более генеральной исповеди, это процесс многих месяцев. Процесс, который начинается с изучения веры или с повторения знаний веры. Процесс, который заключается в изучении собственной души по всем страстям и очень внимательно и подробно. В научении правильно поститься, правильно вообще жить режим дня христианский, читать духовную литературу, изучить священное писание. Процесс, который заключается в том, чтобы научиться каяться во грехах, замечать грехи при этом в первую очередь, сокрушаться сердцем, чтобы узнать вообще, что такое духовная жизнь. Вот оказывается как. Так вот, все это наше с вами самодовольство, в котором мы часто живем и думаем, что все у нас в порядке, есть не что иное, как проявление страсти тщеславия. Такое состояние мнимого спокойствия святые отцы называют нечувствием, умерщвлением души, смертью ума прежде смерти тела. Значит, в таком состоянии чувства ум мертв. Ум не видит погибели, беды, греховности, свойственной всем людям грехов своих. Этот ум не насыщен знаниями веры, он голодный, от голода он умер. В нем много-много разной информации, мирской, греховной, суетной. Ум перегружен, как бы человек, объевшийся опилками, не может уже потом есть хлеб. Потому что опилки забили весь желудок, а хлеба уже войти там некуда. Так и ум наш забит вот этой ядовитой греховной информацией, которую нам в изобилии вкачивает мир везде, на каждом шагу. И мы друг другу ее активно вливаем. Когда втягиваем в разговоры в пустые друг друга, в пересуды, в осуждение ближних, в мечтания, фантазирование. А добрую пищу уму своему дать не можем. А ее и некуда там положить. Если мы здесь с вами и пытаемся ее приобрести, то нередко бывает, что в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Там не осталось места. Нет места в уме в нашем. Он весь перегружен никчемностями, греховностью. Значит, давайте мы с вами, братья и сестры, будем готовиться к занятиям воскресной школы не менее, чем готовимся к другим серьезным делам жизненным, житейским. Как готовиться? Тем, что перестанем рассеиваться, развлекаться, пустословить, многословить, по крайней мере, вообще прекратим смотреть телевизор. Просто без всякой жалости закинем этого врага покаяния и убийцу покаяния, закинем, забросим, развернем его куда-нибудь. Вот и исключительная ситуация, которая у нас у всех. Мы все в исключительной ситуации находимся, когда в нашей семье есть люди неверующие, и они к телевизору пока привязаны. Значит, мы должны при этом, если есть не одна комната, а две, хотя бы удаляться в другую комнату, и при этом надеяться, что мы не обидим наших ближних. Иногда бывает и такое. Муж смотрит телевизор, увлечен фильмом, жена ушла, не христианка, не может смотреть. Он говорит: что ты меня все время оставляешь? Ты куда все время бегаешь? Сядь со мной, сиди рядом, я хочу, чтобы ты рядом была. Она говорит: зачем, говорит, я тебе, ты же телевизор смотришь, ты же увлечен. Он говорит: все равно рядом сиди. Значит, вот здесь явное уже действие бесов, это хитрость бесовская. В данном случае жена должна найти такое объяснение, очень благоразумное объяснение, что ей немедленно надо приготовить к завтрашнему дню еду, ей немедленно надо что-то постирать. Если в самом деле обида и ревность какая-то у мужа, тогда набраться мужества, как бы условно закрыть глаза и закрыв уши, сесть возле этого телевизора, осмотреть совершенно в другое место. И всеми силами пытаться молиться, высидеть 5 минут, а потом сказать: ах, я забыла газ выключить. И улететь туда как-то надо. Надо вырваться как-то. И потом заняться делами, там шуметь погромче, греметь посудой, чтобы он догадывался, что она не с другим каким-то мужчиной по телефону разговаривает, а посудой своей занимается. Или пол немедленно мыть начать. То есть это же война. На войне надо всякую тактику применять ради того, чтобы не быть убитым. Это нам с тобой, Владимир, просто, когда мы... Ну, я бы сказал все-таки так, что надо быть очень внимательными, когда мы приступаем к каким-то передачам христианским, современным. Надо быть все равно очень внимательными. Есть определенное время, которое допускается человеку вот такую информацию принимать, определенное время. Если там есть особые какие-то передачи духовного содержания, надо смотреть только их. Там могут показывать мультфильмы, там могут показывать художественные фильмы, там могут показывать беседы не совсем духовного содержания. Вот это все будет перегрузка. Это все смотреть не обязательно, а еще честнее сказать, не надо смотреть. Значит, если мы посмотрели духовную передачу 30 минут, можно сказать: слава тебе, Господи, поняв, что там дальше идут передачи уже не прямо духовного содержания, пойти в этот момент читать, хотя бы 15-20 минут почитать духовную литературу, точно духовного содержания, покаянного содержания. Долго смотреть телевизор, точно так же, как болтать по телефону, точно так же, как смотреть, в компаниях сидеть, нельзя. От этого тупеет ум, даже если это канал православный. Если человек посмотрит православный канал 3 часа, вот после этого давайте сядьте в уголочек и посмотрите, какое состояние. Будет состояние некоторого отупения, как бы помрачения. Ум просто устает воспринимать такой объем информации. Просто устает. Я после этого ничего не могу делать. Вот честное признание совершенно. Я буду сидеть как истукан, как бы не живой, убитый. Вот головой буду трясти и чувствовать, что я не соображаю ничего. Мне скажут: надо в магазин сбегать, надо мусор вынести. Мне скажут: надо вот тут, вот то. Я говорю: подождите, немного подождите, я сейчас в себя приду, что-то я не могу. Если я встаю при этом и иду что-то делать, я чувствую, что у меня все со скрипом, еле-еле получается. Я перехлебал вот этой самой информацией, она опустошила меня. Даже информация кажется, что не вредная, она опустошает душу. Ведь единственное состояние человека правильное – это состояние покаяния. И молитвы, основанные на покаянии. Если мы, смотря даже православный канал, из чувства покаяния выскочили, нас привлекла информация, которая там есть, а она далеко не всегда покаянного содержания, то эта информация отупляет ум, перегружает его. Этот объем вот этих самых знаний, не необходимых для спасения, он опять загрузил ум, загрузил. И после этого бывает читать трудно, духовные беседы вести трудно, молиться невозможно, невозможно просто. Потому что вернуться в состояние покаяния после любого развлечения для нас, малоопытных, немощных, хилых таких, вообще тяжело. Мы просто так вот начать молиться и то не можем. Вот сейчас кто-то может признаться и сказать, чтобы в одно мгновение начал бы сейчас молиться немедленно. Немедленно начал бы молиться покаянной молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», так, чтобы сердце немедленно отзывалось чувством сокрушения. Вот видите, даже сейчас, когда мы ведем духовную беседу строго покаянного содержания, мы стараемся не уклоняться от покаяния, у нас тема такая. Нам нельзя ничего другое говорить. Даже примеры, которые подбираются, они тоже должны приводить к покаянию. В этом смысл всех наших занятий. И то некоторые из вас сейчас признаются, что невозможно начать немедленно молиться. Не получается. А почему? Потому что мы еще не знали, что такое покаяние. Видите, в чем ответ? Но если я не знал, что такое покаяние, то после просмотра любой передачи по телевизору состояние, содержание непокаянного, я не научусь покаянию. Эта информация для меня лишняя, надо беречься ее. Нам так мало оставлено времени по нашему возрасту, по состоянию мира, в котором мы живем, что когда мы будем учиться покаянию, это наука из наук, это цель христианина, это смысл спасения, это делание, которое вводит в Царство Небесное. Так а зачем мы тогда время-то тянем? Вроде бы и передачи, кажется, там не вредные, но они и не полезные в прямом смысле слова. Значит, выбрали себе там самое важное. Поняли, что вот в этом, на этом канале, в этой передаче регулярно говорят о покаянии, о спасении. Вот в это точное время включили, посмотрели, потом обязательно выключили. Чтоб там не пустословил никто, чтоб не отвлекал меня от главных дел. Есть у меня свободное время, несколько минут, надо его потратить на научение молитве. Устали читать, глаза не видят. Сядем, ручки на колени сложим, голову опустим и будем призывать и призывать Бога. Господи, помилуй же меня грешного. Кончаются дни жизни моей на земле. А я еще так и не узнал, что есть так.